Глава 8. Эпиграф. Меня часто одолевают подозрения, что всевозможные церемонии и ритуалы намеренно придуманы некими подрывными элементами для того, чтобы отнимать у короля время и всячески отвлекать от управления государством. Шеллар III. Наглая Ольга явилась на церемонию в тех же столь любимых ею джинсах и кроссовках и сером свитере, с флягой чего-то спиртного в руках и неизменной сигаретой в зубах. Ее Кира увидела сразу. Такую особу трудно было бы не заметить. А рядом с ней она узнала и вчерашнюю компанию, рыдавшую в доме господина Жака, Эльвиру и Терезу, с которой Ольга о чем-то горячо спорила.
«Ну как это ты не можешь?» – сердилась она. «Тереза, ты же на войне была!»
«Не на войне», – возразила Тереза. «Я работала в тыловом госпитале и оружие в руках не держала».
«А как же партизаны и все такое?»
«И в партизанах я не была. Мы их просто в нашей больнице лечили тайком от немцев».
«Но хотя бы гранату ты бросить сумеешь?»
«Не пробовала», — вздохнула Тереза.
«И откуда здесь граната?»
«А огнестрельное оружие живьем видела?»
«Видела, конечно. Да что с того толку?» «Тереза, давай с нами, я тебе потом все объясню насчет толку. Тебе все равно нечего просить, у тебя же никого нет, а для Жака король и так все сделает».
«О чем это вы?» – спросила Кира, поприветствовав подруг.
«Ольга уговаривает Терезу присоединиться к вам в битве с драконом», – вздохнула Эльвира. «Делать ей нечего, вот и выдумывает, что попало. Зачем ей это, Тереза? Все равно дракона вы не одолеете. Двое вас там будет или трое?»
«Не знаю», — сказала Кира.
«Кира!»
— обратилась к ней Ольга.
«Помоги мне уболтать Терезу. Ну, ни на что не ведется».
«А это так важно?» — спросила баронесса, недоумевая, зачем Ольге понадобились лишние бойцы, раз это все равно не играет никакой роли. «Какая разница, сколько нас будет? Мы все равно умрем так или иначе. Неужели ты думаешь, что нам повезет больше, чем всем героям, которые полегли в битве с драконом? Или всерьез надеешься на то, что 2-3 девушки с мечами, из которых 2 этими мечами не владеют, смогут победить?»
«О мечах никто не говорил», — нахмурилась Ольга. «И ты, когда будешь просить, не вздумай ляпнуть про меч, вообще не оговаривай вид оружия. Я еще не знаю, что найду».
«Постой, о чем речь?» Остановила ее Кира. «Вчера ты говорила о каком-то месте и государственной тайне, но толком не объяснила. Может, теперь расскажешь?»
«Прямо здесь? При таком скоплении народа? Потом объясню. Это действительно государственная тайна. Вдруг кто-то подслушает и настучит. Просто положись на меня. Если не выйдет, меч всегда успеешь взять. У Элмара даже штурмовое копье есть, если хочешь. Он даст, оно ему все равно не нужно. Тереза, ну хоть ты понимаешь, на что я намекаю? Тебе Жак не говорил?»
«Нет», — качнула головой Тереза. «Но я, кажется, немного понимаю, о чем речь. Намекни еще раз, по-другому».
«Пожалуйста. Помнишь, как мы, переселенцы, сюда попадаем?»
«Все», — кивнула девушка. «Кажется, поняла.
Поэтому я именно к тебе обращаюсь. Ты, по крайней мере, знаешь, что это такое».
«Хорошо. Уговорила. Я с вами. Может, ты права. Может, это и выход. Да, я согласна».
«Вот и чудненько»,
— обрадовалась Ольга и достала новую сигарету.
«Я по-прежнему ничего не поняла», — вздохнула Кира. «Ну, так и быть, подожду».
Она оглядела толпу жертв, топтавшихся в приемной в ожидании момента, когда их пригласят пройти в тронный зал. Все были зареванные и перепуганные, периодически кто-то падал в обморок. На этот случай поблизости околачивались несколько мистиков из Ордена Десницы Господней, которые приводили очередную бедняжку в чувство и усаживали на стульчик в сторонке. Наконец в приемную вышел распорядитель и попросил уважаемых дам построиться парами и подравняться. Дамы построились и подравнялись, отчего Киру разобрал смех. Если раньше они напоминали разбредшееся по полю стадо коров, то теперь стали похожи на стадо, которое пастух попытался выстроить в колонну по два. Воительница встала в пару с Эльвирой. Позади них оказались Ольга и Тереза.
«Заходить по четыре», — объяснил распорядитель. «Излагать просьбу четко и внятно. Невозможного не просить. Если окажется, что Его Величество выполнить вашу просьбу не в состоянии, можно попросить что-либо другое. Если есть вопросы, прошу обращаться ко мне. Сударыня, погасите сигарету. Вы ведете себя неподобающе».
«Не погашу», — нагло ответила Ольга. «И что вы мне сделаете? Даже не выведите меня отсюда, потому что я имею право на просьбу. Разве что превратитесь в дракона, тогда я, может, испугаюсь. Придумали тоже. Неподобающе. Я в воскресенье умру. Насрать мне на подобающее поведение и прочую фигню. И вообще, Его Величество лично разрешил мне курить везде, где захочется».
Распорядитель со вздохом отошел и скрылся за дверью тронного зала. Видимо, вращаясь при дворе, он привык и не к таким выходкам, и достать его чем-либо было сложно.
«Ольга», — тихонько сказала Кира, — «я все понимаю, но зачем же хамить?»
«А я сегодня собралась всех хамить в полный рост», — сообщила переселенка, нахально улыбаясь. «Особенно господина Хаббарда. Для него я припасла сюрприз. Главное, никто ничего не поймет, а он будет еще полчаса обтекать и ничего не скажет».
«Ну, хоть короля-то не надо», — попросила Тереза.
«Ну что ты, я же его обожаю. Он душка. Разве я его обижу? Только подшучу немного».
«Короля поимею я», — пообещала Эльвира. «Как ты выражаешься, в полный рост, во все его 5 локтей и 4 пальца».
«Это сколько в нем росту?» — уточнила Ольга.
«То есть где-то 2,08? Нифига ж себе! А сколько ж тогда у Элмара? 2,20? Эльвира, а за что ты вот так?»
«Извини», — нахмурилась Эльвира. «Я не хочу распространяться об интимных подробностях».
На этом разговор угас, и все стали молча ждать своей очереди, формулируя в уме последние просьбы. Они попали в одну четверку. В зале оказалась толпа народу, совершенно лишнего для церемонии. Видимо, господам придворным было интересно само зрелище, или же они коллекционировали особо дурацкие просьбы. Ольга тихо хихикнула, увидев короля в официальном протокольном облачении и короне, которая смотрелась на нем смешно и нелепо. Кира с трудом подавила неподобающий смешок, ибо в этой короне Его Величество больше всего походил на расхитителя гробниц, напялившего на себя часть добычи.
«Выйдите на середину зала», — объявил распорядитель церемоний. «Назовите свое имя и изложите просьбу».
Кира оказалась первой. Воительница расправила складки камзола и строевым шагом вышла на указанное место.
«Я баронесса Арманди из Крамати», — громко произнесла она. «Прошу разрешения взять с собой оружие, чтобы сразиться с драконом и умереть, как подобает воину».
«Нельзя!»
— тут же послышалось из-за стола комиссии. Это сказал председатель, тот самый печально известный господин Хаббард.
«Можно!» — возразил король.
«Это не разрешено законом!»
— закипятился председатель.
«Это не запрещено законом. Значит, разрешено».
Шелар отвечал скучающим тоном, разваляясь на своем троне и всем своим видом давая понять, как его утомили бесконечные перебранки с комиссией.
«Но это запрещено!»
— уже не так уверенно заявил господин Хаббард.
«Где? Процитируйте».
«Часть 3, глава 5. Девушки должны явиться к месту отправки в нарядных платьях, элегантно причесанные и убранные цветами».
«Не в платьях, а в одежде», — поправил король. «Вечно вы перевираете. И где здесь запрещение оружия? Ничего не запрещено. Они могут взять с собой все, что считают нужным. Любимую куклу, таблетки от головной боли, 3 смены платьев, штурмовое копье, комнатную собачку, мешок дерьма, столовый сервиз. Все, что в состоянии унести.
Даже если вы считаете вопрос спорным, мое право решать. И я разрешаю». Он встал и поклонился Кире. «Позвольте выразить вам мое восхищение, отважная воительница. Ваше мужество будет воспето в балладах и сохранено в истории королевства». Возможно, король похвалил ее просто из вежливости, но все равно было приятно. Кира повернулась, чтобы вернуться на место, но ее остановил ехидный голос из-за стола комиссии.
«И куда вы прицепите свой меч, баронесса? К подолу бального платья?»
«Ах ты сволочь!» — обиделась Кира. «Еще и издеваешься!»
Она обернулась и посмотрела на герцога Браска в упор, чтобы он хорошо видел ее глаза и не надеялся заметить там страх или отчаяние.
«Нарядная одежда воина, парадные доспехи», — твердо сказала она. «Элегантная прическа воина, парадный шлем. А бальное платье больше подойдет вам, ваша светлость, поскольку у меня есть сомнения в том, что вы мужчина».
Разговоры в зале немедленно смолкли, и в наступившей тишине было отчетливо слышно, как его величество давится от смеха.
«Браво!»
— наконец крикнул он и несколько раз хлопнул в ладоши. «Достойный ответ на дурацкий вопрос. Вы не находите, господа?»
Придворные послушно, но как-то вяло зааплодировали, с опаской оглядываясь на герцога Браска. И под эти неуверенные аплодисменты Кира вернулась на свое место.
«Круто!»
— восхищенно заявила Ольга.
«Ты его поимела, как хотела. Он теперь до конца церемонии будет сидеть, как обосранный».
«Послушай», — не выдержала Кира, — «ты этой изящной словесности уже здесь нахваталась или с собой привезла?»
«А что?»
— съязвила Ольга. «Вас это шокирует? Ваши солдаты изъясняются классическими стихами?»
«Солдаты есть солдаты. А ты-то где этого набралась? В королевской библиотеке?»
«Нет»,
— засмеялась Ольга.
«Это я из дому привезла».
«А чем ты занималась дома?»
«Изучала языки и литературу. Изящную словесность, в общем»,
— пояснила Ольга, наблюдая, как на середину зала величественной походкой выходит красавица Эльвира.
«Я Эльвира Люменталь», — со своим обычным отчужденным спокойствием произнесла она. «Я прошу, чтобы вы, ваше величество, принесли мне свои извинения. Сами знаете за что, но если не догадываетесь, могу подсказать».
Шеллар III медленно выпрямился и в наступившей тишине коротко и серьезно спросил. «Публично?»
«Да, здесь и сейчас».
«В какой форме?»
«Как вам будет угодно».
«Должен ли я подробно указать, за что именно, невзирая на то, что здесь присутствуют дамы?»
«Не обязательно».
«Должен ли я при этом преклонить колено перед вами?»
«Нет, ваше величество». «Я хочу, чтобы вы просто посмотрели при этом мне в глаза».
Присутствующие, затаив дыхание, слушали этот странный обмен вежливыми репликами, которые король и его придворная дама произносили одинаково ровным и серьезным тоном и с трепетом ожидали продолжения. Король с каменной вежливостью на лице спустился по ступеням, подошел к Эльвире вплотную и все тем же ровным тоном произнес, глядя ей в глаза: «Госпожа Люменталь, я приношу вам свои извинения за то, как я обошелся с вами год тому назад. Я прошу у вас прощения за поведение, недостойное короля. Прошу вас простить меня за то, что относился к вам без должного уважения, унижал вас, оскорблял и хамил. Я ничего не упустил».
«Благодарю вас, ваше величество», также ровно ответила Эльвира. И они, одновременно развернувшись, как часовые при смене караула, чинно разошлись по своим местам. Ольга, сунув руки в карманы, зашаркала своими белыми кроссовками на середину зала, спеша занять место Эльвиры.
«Это и все, чего ты хотела?» — удивленно спросила Кира.
«Вы что, не могли разобраться в своих недоразумениях?»
«Я не думала, что это будет так», — вздохнула Эльвира. «Я ожидала, что он станет сопротивляться, а я буду настаивать, что он разозлится, что ему будет стыдно, что он будет чувствовать себя униженным. А он даже не дрогнул.
и не покраснел, и глаз не отвел. Словом, лишил меня единственного и последнего удовольствия.
Она еще раз вздохнула и печально изрекла.
Козлы они все, мужики.
Тем временем Ольга, представившись, принялась излагать.
«Ваше Величество, у меня к вам есть одна просьба, как бы сказать, личного характера. Вы не возражаете, если я выскажу вам ее наедине, чтобы... ну, вы меня понимаете?»
Король обхватил ладонью подбородок и скорбно заломил брови. «Вы что, сговорились?» — жалобно сказал он и повернулся к придворному магу. «Мэтр Эстран, я вас очень попрошу. В мой кабинет. Ольга, подойди ближе».
«Так нельзя!»
— заявил председатель комиссии.
«Просьба должна быть высказана публично».
«Процитируйте!» — небрежно откликнулся король. По-видимому, эта реплика у него уже была отработана до уровня рефлекса. Господин Хаббард засопел, но промолчал. Предполагаемой цитаты явно не существовало, а врать королю было бесполезно. Оба злосчастных закона он, разумеется, знал наизусть. Ольга обернулась, очаровательно улыбнулась председателю и показала ему кулак с отставленным средним пальцем. Никто из присутствующих не понял, что это означает. Зато господин Хаббард задохнулся от возмущения и пошел красными пятнами. Однако не сказал ни слова. Эльвира тихо хихикнула и объяснила Кире, что этот жест аналогичен мистралийским двум пальцам или же родному артанскому кулаку. Это ей как-то Жак рассказывал. А тем временем Ольга скрылась в сером тумане, оставив Киру в полном недоумении. Вот уж никогда не знаешь, чего ждать от этих бардов. В кабинете король сел на край стола, содрал с головы корону и с силой стукнул ею по стопке бумаг. «Ну давай», — сказал он. «Излагай. Я уже ко всему готов. Мэтр Истран тебе не мешает? Или попросить его покинуть кабинет?»
«Ваше Величество», — умильно улыбнулась Ольга. «Мэтр нам совершенно не мешает. Вы ведь ему доверяете?» Я хотела попросить вашего разрешения покопаться в секретном складе бин на предмет подходящего оружия против дракона. А вы что подумали?
Что угодно, вздохнул король. Ты же непредсказуемый человек. С тебя осталось бы попросить, чтобы я публично сплясал на столе в голом виде, подал тебе чью-нибудь голову на блюде. Или еще что-нибудь этакое, по сравнению с чем ночь любви показалась бы невинной шуткой. Кто тебе сказал про склад? Жак?
А кто же еще? Так как?
Да жалко мне, что ли? Почему сразу не сказала? Хотела, чтобы я понервничал?
Не то чтобы. Я просто боюсь, что если кто-то об этом узнает, нам могут учинить какое-нибудь западло, чтобы помешать. Нашей комиссии дракон, наверное, дорог, как кормилец. И если они узнают, что ему угрожает реальная опасность... Вот я и подумала... Пусть все думают, будто я и правда попросила у вас ночь любви, а я как раз в эту ночь покопаюсь на складе. Кстати, можно я Кире все скажу? Мы ведь вместе будем. Я бы и для нее что-то взяла, и для Терезы.
Так, подожди, — сказал король, встал со стола, перебрался в кресло и стал набивать трубку.
«Ваше Величество!» — подал голос мэтр Истран. «Осмелюсь напомнить, что вас ждут».
«Я быстро», — сказал король. «Помолчите 5 минут. Мне надо подумать». Мэтр вздохнул и сел в ближайшее кресло. Ольга тоже забралась на диван и достала сигареты. Его Величество попыхал трубкой, затем произнес. «Сделаем так. Расскажи Кире минимум и так, чтобы вас не услышали. Пусть она сегодня заберет свои вещи из гостиницы и идет ночевать к тебе, Жаку или Элмару. Откуда ее можно будет телепортировать сюда. Тереза пусть идет к Жаку. Жаку передай, что к 10 часам он мне будет нужен трезвый и готовый работать. Я его попрошу тебе помочь. Когда вернемся со склада,
«Мэтр, я вас попрошу собрать сюда всех. Мы поговорим подробно. Распорядитесь, пусть ваши мальчики вернут Элмара. А он сидит дома и ждет моих распоряжений. Лично же вас попрошу пригласить Этель». Мэтр Истран улыбнулся. «Я вижу, Ваше Величество, вы за 5 минут волшебным образом исцелились от депрессии, чему я несказанно рад». «Какая может быть депрессия, если у меня появилась идея? Если бы мне еще кто-то сказал, что за дерьмо эта трижды проклятая Марая, о которой никто ни хрена не знает, я был бы вообще счастлив».
«Ой!» – вскрикнула Ольга. «Курица же я безголовая. Совсем про нее забыла. Сейчас вспомню. Это методика создания фантомов и маскировки. Ой, как же...»
«Ты это о чем?» Подозрительно поинтересовался король.
«Да, Марайе этой вашей. Где вы только слово такое взяли? Путем создания... Нет, иллюзорной замены окружающей среды... Нет, наоборот, себя окружающей средой...»
«Стой, стой!» Остановил ее король. «Не торопись. Спокойно подумай и вспомни. Где ты это слышала?»
«Мне Диего сказал. Ночью, когда мы в больнице трахались».
«Вы в таком состоянии еще и...» Негромко напомнила себе мэтр Истран. «Ваше Величество, прошу вас...» «Минуточку, мэтр. Так что он тебе сказал? Откуда он это знает?»
«Ему приснился Шанкар и рассказал, что такое Марайя. Я сейчас вспомню, как было точно».
«Не стоит», — сказал мэтр Истран. «Я понял. Это маскировка путем создания иллюзий. Например, вот вы смотрите на меня и видите меня. А если я создам иллюзию, что я — это не я, а кресло, то меня никто не увидит». «Ошибаетесь», — возразил король, мгновенно просветлев лицом. «Я не увижу, а вот Ольга увидит». Он вскочил из-за стола, выбежал на середину кабинета и радостно обнял девушку и старого волшебника. «Мы его сделаем!» – счастливо воскликнул он. «Мы все продумаем как следует и прикончим, наконец, этого извращенца. Вы не умрете, вы вернетесь. Ольга, как это здорово, что все так сложилось. Он вас не обманет, не нападет на вас внезапно. Ты его увидишь!» «Ваше Величество!» — напомнил мэтр Истран. «Вы не могли бы отложить ваши восторги до более подходящего времени? Мы отсутствуем уже более 10 минут. За это время можно не только выслушать просьбу, но и выполнить ее».
«Это мысль!» — засмеялся король. Расстегнул верхние крючки камзола и слегка перекосил ремень. Потом дернул Ольгу за свитер, заправив его сзади за пояс джинсов, и взлохматил ей прическу.
«Жаль, что у тебя губы не накрашены», — сказал он. «Вечером накрась обязательно. И оденься как на...» — он покосился на мэтра. «Как Камилла». «Мы готовы, мэтр». «Корону не забудьте», — напомнил маг. Король спохватился, напялил корону на бекрень и весело подмигнул Ольге. Когда они оказались в зале, Ольга не спеша привела в порядок свитер и прическу. А король тем временем поправил корону и сообщил, застегивая камзол и хитро улыбаясь. «Для меня будет истинным удовольствием выполнить вашу просьбу». Он повернулся к секретарю. «Сегодня вечером пошлите за госпожой карету и доставьте ее в мои апартаменты к 10 часам». Толпа тихо ахнула. И в наступившей тишине совершенно отчетливо прозвучал громкий шепот герцогини Дварри.
«Она что, совсем рехнулась?»
«Да нет, дамы», — промурлыкала в ответ Камилла, даже не понижая голос. «Они выглядят вполне счастливыми. Дело вкуса, знаете ли». Король остановился у большого зеркала в гостиной и дернул Ольгу за рукав. «Полюбуйся, как мы потешно смотримся».
«А на нас с вами что ни надень, мы будем так смотреться», —
— вздохнула она. Его Величество был облачен по-домашнему. Длинные широченные штаны, просторная безрукавка, из-под которой выглядывали кружева рубашки, и тапочки. Сама Ольга принарядилась как на съем, то есть в свое единственное платье с исторической родины, которое даже Азиль признавала безнравственным. Облегающее, из обычного трикотажа, с коротким рукавом, вырезом лодочкой, давно вышедшим из моды, длина много выше колена. Кроме того, Ольга нацепила местные ажурные чулки и туфельки на самых высоких каблуках, какие только нашла. И теперь боялась наклоняться, опасаясь, что платье при этом задерется выше чулок. А еще она сделала прическу. Ну, честно попыталась, по крайней мере. И намазалась так, как не снилось артанским шлюхам. Ни у одной из них не было такой фиолетовой помады. «Да я-то действительно всегда смотрюсь потешно», — засмеялся король. — А вот ты что-то ты напялила.
— Вы же сами сказали, одеться как на панель. Я постаралась. Сколько бы вы за меня дали?
Ольга оттопырила губы и состроила его величеству глазки. Король оценивающе оглядел ее и тоном состоятельного клиента поинтересовался. — А что ты умеешь?
— Все, что пожелаете. Подражая голосу Камиллы, промурлыкала Ольга, изогнув стан и выставив вперед ножку.
«Тогда тебе вообще цены нет!» — расхохотался Шелар и кивнул на диван. «Садись, подождем. Мэтр появится чуть позже. А что, ты действительно столь раскована в этом отношении?»
«Теоретически!» — рассмеялась Ольга. «Не забывайте, что практики у меня, ну, совсем мало».
«И что?» «Если бы твой кабальера предложил тебе нечто вроде того, чем славится Камилла, ты бы согласилась?» Ольга задумалась. «Можешь не отвечать», — поспешно сказал король. «Прошу прощения за дурацкий вопрос. Тем более, что ответ ясен. Раз сомневаешься, значит, при желании тебя можно уговорить». Ольга вспомнила один из классических анекдотов про поручика Ржевского и тихо прыснула в кулак. «Ну-ка, ну-ка», — улыбнулся король. — Что интересного вспомнила?
— Ужасно непристойный анекдот, — призналась Ольга. — Элмару я бы не рискнула рассказывать.
— Валяй, — махнул рукой Шелар. — После этой церемонии мне уже ничего не страшно. Раз уж я пережил объяснение с Эльвирой, твой анекдот как-нибудь выдержу.
— А что у вас вышло с Эльвирой? — полюбопытствовала Ольга. — За что она на вас так обижена до сих пор?
«Она тебе не сообщила?»
«Сказала, что не хочет вдаваться в интимные подробности».
«Я тоже не хочу. Обидел я ее, вот она и дуется. Эльвира не тот человек, с которым можно обращаться так, как с остальными моими дамами. А я этого не понял. Меня раздражала ее холодная отчужденность, как будто она одолжение делала. Мне казалось, что она ломается, цену себе набивает. И я все время пытался побольнее ее уязвить». На место поставить. Она уж и не рада была, что со мной связалась, но не смела отказать королю. В конце концов, Жак мне мозги прочистил и потребовал, чтобы я оставил Эльвиру в покое. Король вздохнул. Я давно хотел перед ней извиниться, но все никак не мог собраться. Вот и дождался. Давай, рассказывай свой анекдот.
Ольга сдалась и приступила. К поручику Ржевскому подошел молодой корнет и спросил.
«Кто такой поручик Ржевский?» – перебил ее Шелар. Ольга объяснила. «Это анекдот, о котором я думаю, если у дамы есть род и так далее».
«А вы его знаете?»
– поразилась девушка. «Разумеется, это анекдот про Лавриса. Что тебя так развеселило?»
«Да так». Подумалась, насколько мало люди разных миров отличаются друг от друга образом мыслей. Даже шутки одинаковые.
Возможно. Впрочем, не исключено, что его рассказал Жак. Что-то мэтр задерживается. Знаешь что, давай-ка я прикажу страже никого не впускать, а ты пока сотри немного свой боевой макияж. А то еще у старика сердечный приступ случится. Он всегда так печется о нравственности современной молодежи. Во всяком случае, последние 20 лет. Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как однажды наткнулся на него в коридоре
и он сделал мне замечание. «Ваше Величество, приведите себя в порядок. Где вы выпачкались в губной помаде?» Я и так независимо отвечаю. «Я от Камиллы». И начинаю вытирать лицо. А он мне на это: «Я понимаю, общение с дамами необходимо, но почему у вас помада на штанах?» Смеешься? А мне не до смеха было. Минуты две стоял и разевал рот, не зная, как это объяснить старику.
«Объяснили?»
– развеселилась Ольга. К счастью, он меня больше не расспрашивал и пошел своей дорогой, ворча что-то себе под нос.
Король привел свой костюм в некоторый беспорядок и взъерошил волосы. «Ну что?» – спросила Ольга. «Пачкать вас помадой?»
«Только не штаны», – предостерег его величество.
«Тогда наклонитесь!»
Шелар заколебался.
«Ваше величество!» – весело сказала Ольга. «Вы еще не забыли, что всяческие колебания для вас всегда заканчиваются неприятностями?»
Его величество вздохнул, закрыл глаза и подставил ей щеку, на которой она и запечатлела звонкий поцелуй. Затем хитро сказала:
«А что? Пусть думают, что мы с вами по-братски в щечку целуемся!»
«Ольга!» – возмутился король. «Ты безнравственная современная молодежь. Я расскажу твоему мистралийцу, как ты меня грязно домогалась. Если немедленно не прекратишь надо мной издеваться, я тебя так поцелую, что мало не покажется».
«Ой, хочу, хочу!»
– захлопала в ладоши безнравственная молодежь.
«А то ведь завтра я вернусь от вас, а меня спросят. И как? Что я им скажу?»
«Ну, держись», – рассердился его величество и все-таки одарил ее продолжительным королевским поцелуем, опрокинув на диван и сжав при этом так, что Ольга чуть не задохнулась. «Ну что, может, тебя еще и поиметь на этом же диване?»
«Нет, это лучше в спальне»,
– хихикнула Ольга, увидев, что в комнату кто-то вошел.
«А то тут люди ходят».
Король обернулся и вскочил. «Анна!» – сердито сказал он. «Какого хрена ты тут забыла? Я тебя звал?»
«Простите, ваше величество!» – присела герцогиня. «Маркиза Ванчир просила узнать, не нужна ли она вам сегодня».
«Она что, полная идиотка?» – грубо ответил король. «А ты не видишь, что я занят?» Ольга спряталась за подлокотник дивана и крепко зажала себе рот, чтобы смех не вырвался и не испортил все дело.
«Прошу прощения, ваше величество», — снова присела Анна. «Я удаляюсь, не смею вам мешать».
«Вот и удаляйся», — проворчал король, проводил ее до дверей и вышел. Вернулся он уже слегка повеселевший.
«Вы уже не сердитесь?»
— засмеялась Ольга. Король улыбнулся. «Ты бы видела, какую там Селия истерику закатила. Им же любопытно, моим дамам. А Селии больше всех. Она же у меня сейчас официальная фаворитка. Послали Анну, она из них самая глупая. Очень удачно мы с тобой засветились, не находишь? А теперь вставай, сотри, наконец, свою косметику и пойдем в спальню. Я велел никого не впускать в мои апартаменты, так что больше нам никто не должен помешать». «Что, у тебя опять нет носового платка? Ну, пойдем, умоешься в моей ванной». Королевская ванна Ольге понравилась. Она была почти как настоящая. Там имелся кран горячей воды и действительно ванна, а не корыто какое. Причем ванна такого размера, что сама Ольга могла бы там плавать. Видимо, сделано было все с учетом нестандартного роста его величества. Покончив с умыванием, девушка села на королевскую кровать и сбросила туфельки. Король устроился на полу, что при его росте было несущественно, и сказал: «Что же так задержало нашего придворного мага? Неужели Мафей опять кого-то притащил? Это было бы так не вовремя. Давай о чем-нибудь еще поговорим. Вот скажи, к примеру, если тебе покажется нескромным мой вопрос, можешь не отвечать. Почему ты все-таки решилась переспать с Кантером?»
«Он показался мне близким»,
– не колеблясь ответила Ольга. «Чем?»
«Не знаю. Сказать, что из-за общих музыкальных интересов, будет как-то неполно. Он весь какой-то такой… Все, что я ему рассказываю, понимает, как и вы. Вообще-то он такой интересный».
«И красивый», – добавил король.
Это не главное, хотя действительно красивый и приятный на ощупь. Гладенький такой.
В каком смысле?
А вам-то что? Вот уж любопытный. Как эльф. Кантор говорил, что это наследственное.
Король весело хмыкнул. Надо же. Так вот в чем дело. И до сих пор никто не додумался.
Да чего?
Ты не замечала, что у Кантора очень своеобразное лицо? С правой стороны растет щетина, как у человека, а с левой нет, как у эльфа. Все считают, что с левой стороной у него что-то случилось. То ли последствия ожога, то ли еще что-то. А на самом деле как раз левая сторона и в порядке. Она такая от природы, эльфийская наследственность. Если у него нигде больше не растут волосы, а ведь нигде, я прав, значит и на лице не должны. Вот и выходит, что случилось что-то у него как раз с правой стороной лица. И очень загадочное. Может, поколдовал кто-то неловко? Что могло с человеком случиться, чтобы у него вдруг стали расти волосы там, где их отроду не было? Наоборот, бывает, что не редкость. Но вот так? Интересная проблема. Надо будет подумать над ней.
А может, это врожденное? Нигде нет, а там есть.
Так не бывает. Или есть, или нет. Это же генетика. Вот представь себе, что у вас с ним родились дети. Теоретически. У него волосы черные, у тебя светлые. Какого цвета будут у ваших детей?
Черные, ответила Ольга. Черный будет доминировать.
Не обязательно. Могут быть черные, светлые, как ты, русые, как твоя бабушка, или серебряные, как его предки-эльфы. Но они ни в коем случае не будут в пятнышках, как котята. Тут черные, а там белые. Так же и с этим признаком. Эльфийский ген – волосы только на голове. Человеческий есть везде, где положено. Вот такая интересная проблемка. А как он вообще? Я не в смысле подробностей, а в целом. Понравилось тебе с ним?
Понравилось. И целуется он лучше, чем вы.
Ну, положим, тебе тоже далеко до Камиллы, парировал король. Что-то мы опять не о том заговорили. Слушай, если мэтр еще полчаса проболтается неизвестно где, я все-таки передумаю и подарю тебе, ну, не ночь любви, а полчаса секса.
А я не соглашусь.
Так я и поверил. Из чистого любопытства согласишься.
Ох, ваше величество, и трудно же вас обмануть. Притворно вздохнула Ольга. Ну что ж, не смею отказывать.
Я пошутил. Поспешно перебил ее Шелар. Хотя да, шуточки у меня. Так где же его носит?
Может, в кабинете ждет?
Нет, мы договаривались в спальне. Ну, наконец-то! У двери появилось сначала серое облачко, а затем и возмущенный мэтр Истран.
«Ваше Величество!» – негодующе произнес он. «Я знал, что это ни к чему хорошему не приведет. Я полагал, что вы достаточно взрослый человек, и я не должен делать вам замечания на эту тему. Но уж извините, раз дело дошло до подобного безобразия...»
«Постойте!» – перебил его король. «О каком безобразии идет речь?»
«Только что я имел весьма неприятную беседу с его высочеством».
«С которым?» — снова перебил король.
«С его сопливым высочеством, которого я застал за столь безнравственным делом, что даже не нашелся поначалу, что сказать. Он настраивал зеркало на отображение вашей гостиной, где вы как раз валялись на диване с юной дамой».
«Мы не всерьез», — поспешил оправдаться король. «Просто как раз вошла Анна, и мы ее разыграли».
«Дело не в том, серьезно ли вы целовались. На мой вопрос, как это понимать, его высочество объяснил, что просто хотел посмотреть, чем переселенки отличаются от ваших придворных дам в отношении секса. Вам понятно, надеюсь, что это означает?»
«Что материал для сравнения у него уже есть», — сделал вывод король, заливаясь краской и опуская глаза.
«Извольте видеть, к чему приводит ваша беспорядочная половая жизнь и какое пагубное влияние вы оказываете на своего юного кузена. Ребенок наблюдает ваш образ жизни, начинает интересоваться и доходит до того, что удовлетворяет свое любопытство, подсматривая за вами в вашей спальне.
а поскольку он вас любит и уважает, то считает образцом для подражания. Можете себе представить, какой пример вы ему подаете? Какое мнение у него сложится об интимных отношениях, если он будет и дальше принимать вас за образец? Я не удивлюсь, если в скором времени встречу его как-нибудь в коридоре, и он, как и вы, не сможет мне объяснить, почему выпачкан помадой Камиллы в столь неподобающем месте.
«Мэтр», — неловко попросил пылающий от смущения король, — «я вас умоляю, не отчитывайте меня при подданных. В конце концов, моя личная жизнь не должна быть образцом для кого бы то ни было. Это мое личное дело. Более того, свинство подсматривать, как люди... Мэтр, может, мальчику просто уже пора?»
«Это вам пора, ваше величество!»
Сурово ответил старый волшебник.
«Вам пора прекратить таскать в свою спальню всех придворных дам по очереди. Женитесь, наконец, дайте династии наследника и ведите себя, как подобает королю и просто порядочному человеку.
Мы не могли бы поговорить об этом в другой раз и наедине», — попросил король. «А сейчас я вас попрошу все-таки доставить сюда Жака и заняться делом. Отчитайте меня потом, в более подходящее время. Как вам заблагорассудится?»
Когда мэтр Истран, продолжая ворчать, исчез в сером облачке телепорта, король прижал ладони к пылающим щекам и жалобно посмотрел на Ольгу.
«Ты это слышала?» «Нет, ты слышала?» «И вот так всегда. Как ты это называла? Опускают ниже плинтуса?» «При подданных. Демон, меня раздери. Я не мальчик, в конце концов. Мне 33 года, и я король. А этот старикан меня воспитывает наравне с Мафеем. Интересно, дядюшку он тоже так отчитывал?» «И дедушку?» «Дедушка дожил до 70. Хотел бы я знать, мэтр его все 70 лет учил жить?» «А Мафею я уши надеру, паршивцу. Он тут любопытство удовлетворяет, а я остаюсь виноват».
В спальне снова появилось серое облачко, и его величество немедленно замолчал и поднялся с пола.
«Вот вам ваш Жак»,
— проворчал мэтр Истран, подталкивая в спину королевского шута.
«Что дальше?»
Король внимательно посмотрел на Жака и раздраженно сказал. «Я, кажется, просил тебя быть трезвым».
«Я трезвый», — хмуро ответил Жак. «Просто с перепою. Зачем я вам понадобился трезвый на ночь глядя? Пошутить вам про что-нибудь?»
«Сходим в одно место», — сказал король. «Я тебе про него рассказывал. Поможешь Ольге подобрать оружие на дракона».
«Понятно», — чуть смягчился Жак. «Тогда пойдемте».
«Минуточку», — остановил их мэтр Эстран. «Вы что, так и пойдете?» «А что?» Король осмотрел присутствующих. «Что-то не так?» «На этом складе никто никогда не убирал. И хотя там остановлено время, пыль и грязь такие, что зайти страшно».
«Ладно», — проворчал Жак. «Потом постираюсь».
«Да нам-то ладно», — король посмотрел на Ольгу. «А вот даму надо во что-то переодеть. Если она выйдет от меня утром вся в пыли и грязи, подумают, что я ее под кровать запихивал. Или еще в каких-нибудь извращениях заподозрят. Снимай-ка штаны».
«Почему я?»
— обиделся Жак. «А что мне, почтенного мэтра раздеть? Мои слишком велики будут».
«И рубашку отнимите?» — жалобно спросил шут. «А я в одних трусах пойду?»
«Она на тебе одна?»
«А я вам не капуста, по 5 штук носить!»
«Ладно», — вздохнул король и полез в шкаф. «Ольга, снимай платье».
«Господа, извольте хотя бы отвернуться!» — возмутился мэтр Истран.
«Ничего»,
— утешила его Ольга.
«На мне же не только платье».
«Да хоть и голое, мне все равно!» — ворчливо откликнулся король. «Держи, рукава подвернешь и сойдет».
«Ой, она же испачкается!»
«Постирают. На кой я держу ораву слуг? А вот во что тебя обуть?»
Мэтр протянул руку и достал из воздуха сапожки Мафея.
«Одевайтесь и пойдем.
Мы и так много времени потеряли из-за этих негодных мальчишек.
«А почему во множественном числе?»
Улыбнулась Ольга, которая, в общем-то, поняла, почему, но очень уж хотела услышать, что на это ответит ворчливый волшебник. «Потому что их два», — ответил мэтр. «Может быть, вам, в вашем юном возрасте, его величество кажется старым и мудрым, а для меня он останется мальчишкой, даже если доживет до старости, так же, как его дядя и дедушка».
«Не понимаю, чего ты ноешь?» – пожала плечами Камила, копаясь в вазочке с фруктами. «Ну, потрахается он с ней сегодня. Завтра она уйдет домой, а в воскресенье ее съест дракон. Всего-то делов. Жалко тебе. У его величества дубина крепкая, на всех хватит и еще останется».
«И на что он только позарился?» – всхлипнула Селия. «Неужели Алиса все-таки была права?» «Вот и целуйся со своей Алисой!» – зло бросила Эльвира. «Сука твоя, Алиса! А прав был Жак, если уж на то пошло!»
«А что он тебе что-то говорил по этому поводу?» – заинтересовалась Камилла.
«Естественно!» Жак говорил, что Ольге король действительно нравится, несмотря на его нелепую внешность, что она в восторге от его ума, эрудиции, чувства юмора и прочих достоинств, и что его величество вполне мог бы оценить ее искреннюю к нему привязанность и ответить взаимностью. Вот так говорил Жак. Думаю, он был прав.
«Возможно», – пожала плечами Камилла. «Я подозревала, что Ольга не такая уж дура, как кажется. Если бы мне довелось умирать через 2 дня, я бы тоже напоследок пожелала покататься на могучем скакуне его величества». «Селия, да не реви. Можно подумать, она его оторвет и заберет с собой».
Эльвира и Анна захихикали. А молоденькая Акрила, недавно занявшая место Дарианы, покраснела и смущенно спряталась за любовным романом, который пыталась читать, одновременно слушая разговор.
«А если он после этого возьмет и меня отставит?» – схлипнула маркиза Ванчир. «Вдруг переселенки как-то особенно это делают? Чем она его соблазнила, когда они скрылись из зала и где-то болтались 10 минут? Чем-то же она его завлекла? Раз он тут же пришел в такое хорошее настроение и велел привести ее на ночь. А потом его величество проведет с ней эту ночь, ему понравится, и он начнет искать новую даму, которая бы умела так же».
«Да что может быть такого особенного, о чем бы я не знала?» – поморщилась Камилла. «Не говори ерунды. Акрила, а ты что скажешь?»
Юная дама смутилась, отложила роман и высказалась.
«Может быть, она ему и не нравится вовсе. Почему бы не предположить, что его величество просто великодушно выполнил ее просьбу? Нельзя же отказать в последней просьбе умирающему, тем более жертве».
«Надо же! У нашего короля прорезалось великодушие!» – соязвила герцогиня Двари. «Скорее, она действительно как-то по-особенному дает. Или в их мире так принято, или мистралиц научил».
«Или Жак все-таки раскололся», — добавила Камилла, ехидно посмотрев на Эльвиру.
Та сделала вид, что не заметила, и небрежно бросила.
«Если тебе интересно, пойди и посмотри, а то сидишь, сопли развесила». «Меня же не пустят!» — с новой силой всхлипнула Селия. «Тоже мне проблема. Спустись к дежурному телепортисту и попроси хорошенько, чтобы тебя переместили в королевские покои. Если это окажется Садилла, услуга тебе обойдется в сумму... Словом, как сторгуетесь. А если Мельди, возьмет натурой. Конечно, если сегодня дежурит Коллис, то ничего не выйдет. А вот те двое ребята не промах.
и за скромное вознаграждение перенесут тебя хоть в гостиную, хоть прямо в спальню. Но в спальне тебя сразу увидят. Лучше в гостиную. Подкрадешься к двери и подсмотришь, что там делается и как она по-особенному дает. И нечего тут рыдать».
Селия задумалась. А Крилла, воспользовавшись паузой в разговоре, опять отложила книгу и обратилась к старшим подругам с вопросом, который, видимо, не давал ей покоя.
«А это обязательно для всех придворных дам делить ложе с его величеством?»
«Не обязательно», — засмеялась Камила. «Он выбирает, кого хочет. А тебе что, не хочется?»
«Я его боюсь», —
призналась Акрила. «Не бойся, ты такая тихая, что он тебя и не заметит».
«А если заметит и велит?» «Никто тебе ничего не велит», — резко перебила ее Эльвира. «Ты что, рабыня? Если он тебя пригласит, а ты не захочешь, можешь смело говорить «нет». Не бойся, ничего он тебе не сделает. Он сам испугается и больше подходить не посмеет».
«Чему ты девочку учишь?» — упрекнула ее Анна.
«Вылетит же ведь со двора за 2 часа, как Алиса». «Не вылетит», — возразила Эльвира. «Его величество... Впрочем, с чего это я должна помогать вам?»
Маркиза Ванчер наконец пришла к какому-то выводу, вскочила и выбежала из комнаты.
«Ты смотри», — покачала головой Камилла. «Все-таки побежала. Эльвира, а зачем ты ей такой идиотский совет дала? С нее же станется вломиться прямо в спальню к королю».
«И пусть», — усмехнулась Эльвира. «А вот будет потеха. Представляешь себе физиономию его величества?»
«Я представляю и то, что он с ней потом сделает».
«А это будет еще веселее. Могу я потешиться напоследок?»
«Как Ольга?» — развеселилась Камилла. «Кстати, что-то Алиса носа не кажет. Сидит дома и на люди не высовывается. А ведь я ее знаю. Она бы не упустила случая прийти над тобой поиздеваться».
«Ага, как же!» — криво оскалилась Эльвира. «Будет она тебе рисковать своей бесценной задницей. Король, наверное, уже 10 убийц снарядил, только ее и ждут. Да и Ольга со своим пистолетом вполне может встретить ее где-нибудь. Вы знаете, что она 2 недели назад застрелила грабителя в переулке?» «А что она там делала?» — удивилась Акрила. «Гуляла со своим мистралийцем, и на них напали 4 отморозка. 3 Ольгин кавалер покромсал ножом, а 4-го она застрелила».
«Чудная парочка», — мурлыкнула Камилла. «А тебе кто рассказал?»
«Кира». «Это та, что на битву собралась?» — фыркнула Анна. «Еще раз фыркнешь, я тебе прическу испорчу», — окрысилась Эльвира. «Она моя подруга, и я за нее все твои волосенки так повыдергаю, что некуда будет и перья совать».
«А между прочим», — заметила Камилла, — «ты видела, как его величество на твою подругу смотрел? С большим интересом. Если бы не вся эта хренотень с драконом, была бы у нас в скорости 5-я подружка».
«Это ты видела?»
Эльвира показала подруге традиционный кулак на согнутой руке.
«Сейчас! Разбежалась она тебе!»
«Я видела и побольше», — флегматично ответила Камилла. «А что, думаешь, не согласилась бы?»
«Кира? Напялить юбку и корсет и кувыркаться в постели с его величеством? Да она спит со своим мечом и чихать хотела на всех мужиков. Это мы все пытаемся чего-то добиться в жизни, личиком красуясь, потому что ничего другого не умеем, и ничего, кроме красивых глаз, нам природа не дала. А женщина, у которой есть класс...»
Она резко замолчала. «Что же ты остановилась?» — подтолкнула ее Камилла. «Договаривай».
«Да так, подумалось».
«Ну и договаривай, что тебе подумалось, а то я сама не поняла. Я помню тот разговор про загадочную даму в дешевых сережках и про класс, который не получишь за красивые глаза.
Вот оно что. Сначала загадочная воительница, которая поимела его величество и смылась. Потом королева Дана, потом Ольга с ее пистолетом и любовью к голубым штанам. А теперь еще и милашка Кира. Значит, наш король, оказывается, неравнодушен к воительницам. Кто бы мог подумать? Хотя, это дело вкуса.
Материализовавшись посреди королевской гостиной, маркиза Ванчир тут же поняла, что попала в неприятности. И крупные. В комнате вовсю горел свет, и за небольшим инкрустированным столиком восседала ненавистная соперница. Причем в таком виде, который начисто исключал всякие сомнения в неверности его величества. Из одежды на Ольге присутствовали только ажурные чулки и рубашка, судя по размеру, с королевского плеча. Переселенка устроилась как у себя дома, бесстыдно развалясь и закинув ногу на ногу, и нагло курила, пользуясь личной королевской пепельницей. Рядом на столике стояла чашка, распространявшая по комнате вонь, в которой маркиза опознала жуткий запах мистралийского кофе.
«Ты тут какого хрена делаешь?» – удивилась Ольга, увидев маркизу. «Король же велел никого не впускать!» «Мое положение позволяет мне находиться здесь, когда я сочту нужным», — высокомерно заявила Селия, надеясь сбить с соперницы спесь и при первой же возможности ретироваться через дверь, пока не появился король. Ольга презрительно фыркнула.
«Что ты мне лапшу вешаешь, глиста в положении? Чего приперлась? Жаба задавила, групповуху устроить захотелось».
Придумать достойный ответ на эти непонятные, но явно оскорбительные высказывания королевская фаворитка не успела. Из спальни вышел Жак, хмурый, сердитый и без штанов. Не успела бедная Селия переварить ужасный факт, что слухи о связи короля со своим шутом не пустая сплетня, как Жак остановился и сказал:
«Ну нифига себе глюк! Ваше Величество, идите полюбуйтесь!»
Маркиз Ванчир обомлела и стала потихоньку отступать к двери. Из спальни выглянул король, голый по пояс, с мокрой головой и с полотенцем в руках. «Селия!» – озадаченно произнес он, увидев ее. «Это как понимать?»
«Вы меня звали, Ваше Величество?»
– присела маркиза, поспешив прикинуться дурочкой, поскольку ничего более умного сделать было невозможно.
«Ты что, последних мозгов лишилась?» – рассердился король. «Я не велел сюда никого впускать. Как ты сюда попала?»
«А Эльвира сказала, что вы меня звали!»
– захлопала глазами маркиза, надеясь, что если уж ей придется пострадать, то пусть и Эльвира поплатится за свой дурацкий совет. О том, что для Эльвиры это уже не имеет никакого значения, она как-то с перепугу не подумала.
«Что ты несешь?» «Я спросил, как ты сюда попала? Кто посмел нарушить мой приказ и впустить тебя?»
«А она не входила в дверь», —
заметила Ольга, отхлебывая свой жутко воняющий напиток.
«Вот как?» — угрожающе сдвинул брови король. «Телепортировалась? В мои покои? Без разрешения и, более того, вопреки запрету?»
Маркиза мигом представила себе, как ее вынесут на парадную лестницу и спустят по ней личным королевским пинком, как было в свое время обещано Алисе.
«Ступай вон», — сказал король, указывая на дверь. «Я с тобой завтра поговорю».
Селия бросилась к двери со слабой надеждой, что до завтра его величество успокоится и отойдет. Но тут вмешался Жак.
«Стой!»
— крикнул он, закрывая дверь перед носом маркизы.
«А ну назад! Ваше величество!» — обратился он к королю. «Что вы делаете? Сейчас она отсюда выйдет и пойдет плескать языком. И завтра утром весь двор будет говорить, что у вас тут происходят оргии».
Ольга хихикнула. Король оглядел присутствующих, заметил, в каком он виде,
и поспешно прикрыл свои ребра полотенцем, смущенно покосившись на подданных.
«А что же делать?» – уже не так уверенно спросил он. «Не оставлять же ее здесь. Она же еще больше увидит и услышит».
В спальне что-то с грохотом упало, и в гостиную вывалился принц Бастард Телмар в расстегнутом камзоле и почему-то в одном наплечнике. Он немного пошатывался и источал сильный запах алкоголя.
«Шелар!» – возвал он. «Какого хрена?»
«Помолчи!» – отмахнулся король.
«Сядь и помолчи!»
«Куда?
А ну назад!»
Он поймал за подол перепуганную Селию, которая попыталась все-таки удрать, воспользовавшись моментом. Резким рывком подтянул ближе, перехватил за руку, чуть не сломав ее, и грубо швырнул на диван.
«Тут и сиди!»
Маркиза жалобно пискнула и испуганно притихла, опасаясь, что с его величества останется и ударить даму. А уж он мужик размашистый, как ударит, мало не покажется. Из спальни вышла Тереза, почему-то одетая в костюм Жака, и спросила, удивленно оглядевшись. «Что здесь происходит?»
«Оргия!»
– хором выкрикнули Ольга с Жаком и зашлись истерическим хохотом. Король снова прикрылся полотенцем и, окончательно застеснявшись, бросился назад в спальню, видимо, чтобы одеться.
«Оргия!»
– заинтересованно поднял голову Элмар.
«Без Камиллы?»
«Где ты так набрался?» – засмеялась Ольга. «Ты же в поход отправился!»
«Именно там», — пояснил Элмар, протирая глаза. «Мы уже и повоевать успели, надрали задницы дружине герцога Браска. Ты бы видела, как они драпали, любо-дорого посмотреть. А после битвы, само собой, мы с Келдоном пели песни, а старый барон силком отдирал от Лавриса свою дочку и пинками гнал ее в комнату, что-то рассказывая ей о нравственности. Проснулся уже дома, в собственной гостиной на диване. Не успел очухаться, как мэтр меня поднимает и тащит сюда. Как я домой попал?»
«Пойди умойся, что ли?» – посочувствовала Ольга. «Ты еще пьяный или уже с бодуна?»
«Что-то среднее», – определил Элмар и тяжело поднялся на ноги. «И правда, приведу себя в порядок, что ли?»
Из спальни послышались голоса, а затем оттуда вышли уже одетый король, Эльвирина подруга Кира и мэтр Истран. Бедная маркиза чуть не хлопнулась в обморок, представив себе, что старый ворчун тоже участвует в оргиях, которые его величество учиняет в своих апартаментах.
«Все собрались?»
– спросил мэтр, осматривая присутствующих. «Этель опоздает».
«Мэтр Эстран, у нас проблема!»
Король указал на маркизу, застывшую на диване.
«Кто-то из ваших ребят телепортировал сюда Селию. И я теперь не знаю, что с ней сделать, чтобы заткнуть ей рот».
«А что тут думать?» – пожала плечами Кира. «Прибить ее, и вся проблема».
«Кого прибить?»
– поинтересовался Элмар, появляясь из спальни с наплечником в руках и мокрой головой.
«Съели ее? А как же оргия? Да и не подобает».
«Помолчи!» – оборвал его король. «Мэтр, может, с ней как-то поколдовать можно?» И тут маркизу осенило.
«Господа!»
Умоляюще обратилась она ко всем сразу, переводя взгляд с одного на другого.
«Я вас умоляю, я никому ничего не скажу. И чтобы убедить вас в этом, прошу позволения к вам присоединиться. Уверяю, я не страдаю предрассудками и весьма искусна в любовных утехах».
Король и его придворный маг слегка оторопели, а Ольга и Жак снова истерически заржали.
«Ваше Величество!»
– простонал шут, падая в ближайшее кресло и складываясь пополам.
«Вы слышали? Не желаете ли под это дело отодрать ее на столе в столовой? Втроем со мной и Элмаром. Может, у нее заодно и память отшибет?»
Маркизе стало дурно, но она стойко промолчала, надеясь, что если обойдется только этим, то она еще дешево отделается. Ответить на заманчивое предложение его величество не успел. Посреди гостиной полыхнуло, и из клубов черного дыма появилась незнакомая маркизе дама в немыслимо коротком платьице, из-под которого виднелись кружева панталон, столь же неподобающе коротких.
«Привет всем!» — радостно возгласила она. «А что это у вас тут? Коллективные потрохушки? Как мило, что вы меня пригласили! А меня можно тоже втроем на столе?»
Жак и Ольга протяжно застонали, не в силах уже смеяться. А король возмутился. «Жак, оставь свои шуточки. Я совершенно серьезно. Мэтр, что вы можете посоветовать? Не убивать же ее в самом деле?»
«Если ваше величество находит недостойным для себя или своего первого паладина убивать даму, — холодно сообщила Кира, — позвольте сделать это мне».
«Нет!
— взвыла маркиза Ванчир, понимая, что номер не прошел, и что сейчас ее в лучшем случае превратят во что-либо лишенное дара речи, а в худшем действительно отдадут на растерзание кровожадной Эльвириной подруге.
«Не надо! Ваше величество, за что?»
«Молчи!» — строго приказал король. «Не мешай!»
«А в чем дело?»
— спросила девица в коротком платьице.
«Она что, пришла и ломаться начала?»
«Этель!» — прикрикнул мэтр Эстран. «Я тебе потом объясню». «Может, ее куда-то запереть?» — предложил король. «Действительно!» — согласился мэтр. «Этель, сделай-ка вот что. Забери эту даму в свою башню и позаботься, чтобы она не покинула ее до понедельника. А сама возвращайся, только обойдись на этот раз без дешевых дымовых эффектов. Ты уже не маленькая. Заодно переоденься во что-то более приличное. Всех прочих тоже попрошу привести себя в порядок. Мы все-таки собрались на военный совет, а не на потрохушки».
«А, так это военный совет!»
— засмеялась Этель и подошла к креслу, в котором съежилась несчастная маркиза.
«Ну ладно, вставай, пошли!»
Селия послушно поднялась, волшебница обняла ее за плечи и очертила полукруг в воздухе. Королевская гостиная исчезла, и вскоре из серого тумана возникли очертания незнакомой комнаты.
«Ну вот»,
— удовлетворенно сказала Этель,
— «тут и посидишь, а в понедельник вернешься домой. Что ты там натворила? Вперлась без спросу на их военный совет?»
Маркиза испуганно кивнула, начиная соображать, что оказалась втянута в какой-то заговор, но все еще не в силах понять, что там в таком случае делает король.
«И чего ж тебя туда понесло?»
— сочувственно поинтересовалась волшебница.
«Я не знала!»
— всхлипнула маркиза.
«Я думала, там трахаются!»
«А-а!» — засмеялась Этель.
«Ты тоже любишь это дело? Ну, не переживай, здесь от воздержания не помрешь. У меня есть ученица, очень веселая девочка. Если вы с ней столкуетесь, то замечательно проведете время. Возьмите в погребе вина, она натаскает телепортом мужиков и устроите гульбище не хуже, чем у его величества. Пойду предупрежу ее, чтобы за тобой присматривала. Только не вздумай в моей башне куда-то лазить без спросу, а то от тебя только маленькая кучка останется».
И веселая волшебница в припрыжку покинула комнату, окликая свою ученицу. Маркиза Ванчир, которая уже навеки закаялась куда-либо лазить без спросу, обессиленно опустилась на край кровати и разрыдалась.